«Вокруг света за 3 часа». Эта история началась очень мирно. Ничто не предвещало драматических событий. В середине сентября, в четверг, сразу после школы, Алиса и ее друг Пашка Гераскин решили слетать на Волгу, в леса за городом Калязиным, где, как говорили, отличные уродились рыжики. Алиса любит собирать грибы, а Пашка готов к любому приключению, лишь бы не сидеть дома. Они взяли Пашкин флаер и не спеша полетели на северо-запад по тихой проселочной воздушной трассе. Пашке все не терпелось спуститься искать грибы. Поэтому он, как увидел хороший лес, стал уверять, что, по его мнению, именно тут растут самые лучшие рыжики. Но Алиса не сдавалась и упрямо вела машину дальше. Настоящие рыжики водятся далеко не везде. Наконец, внизу проплыли белые небоскребы Калязина. Показалась река, посреди которой стояла колокольня. Когда-то в первой половине 20 века Волгу возле Углича перегородили плотиной. Вода поднялась и затопила часть старого Калязина, в том числе и собор. Так и осталась колокольня посреди реки, подобно высокой острой скале. Еще через несколько минут флайер опустился на берегу небольшой речки. Было тихо, солнце еще грело, но от реки тянуло холодком. Деревья уж начали облетать, хоть трава еще была зеленой. Алиса взяла корзинку, а Пашка пошел рядом, рассуждая о том, что давно пора изобрести грибоискатель, и даже придумал принцип его работы по запаху. Для того, чтобы доказать, что грибоискатель придумать нетрудно, он срывал поганки и сыроежки, нюхал и что-то диктовал на свой очень тяжелый браслет, в котором объединены телевизор, диктофон и секундомер, не говоря уж о термометре и барометре. Пашка мешал Алисе своей болтовней, потому что грибы требуют тишины и сосредоточенности, и она велела ему отойти. Тогда он заявил, что скоро начнется футбол, и он будет смотреть его, поэтому выйдет сейчас к речке, по ней вернется к флайеру, и там дождется Алису. Алиса согласилась. Пашка побежал направо, забыв о грибах, а Алиса почти тут же увидела в траве небольшую розовую, темнеющую к центру шляпку, рыжик, за ним второй, третий, но через минуту ее занятие было прервано отчаянным воплем Пашки. «Алиса! Сюда!» Он кричал так, словно на него напал медведь. Алиса бросилась в ту сторону. Метров через 200 деревья расступились, показалась поляна, за ней текла река. Пашка прыгал по краю поляны, размахивая руками. «Что с тобой? А ты посмотри!» И тут Алиса увидела, что Пашка суетится возле недавно погашенного костра, а дальше на траве валяются консервные банки, пластиковые пакеты, скомканная бумага и другой мусор. Такого Алиса за свою жизнь еще не видела. Она знала, конечно, что когда-то встречались люди, которые засоряли леса, жгли деревья, портили реки, и из-за этого потом пришлось потратить громадные средства и усилия, чтобы сейчас привести землю в порядок. Но эти грустные события давно уж ушли в историю. На всей земле не нашелся бы человек, который мог не убрать с собой мусор в лесу, разорить муравейник или убить лягушку. Все с грудного возраста понимали, что земля — это наш дом и наша кормилица, и портить ее хуже, чем обидеть маленького ребенка. Но вот, оказывается, нашелся такой человек. «Этого не может быть», — произнесла Алиса. «Вот я и кричу», — ответил Пашка. Алиса оглянулась. «Может быть, этот человек просто отошел и по рассеянности забыл за собой убрать». Но она тут же поняла, что пытается себя утешить. Мусор был мокрый, а дождь шел только утром. К тому же на банках и бумажках валялись иглы и бурые листья, а они насыпались не только что. А Пашка, словно угадав мысли Алисы, показал на примятую под деревом траву и углубление от креплений. Тут была надувная плащ-палатка, в которой этот негодяй ночевал. «Ну что, уберем, а потом сообщим лесному патрулю?» — спросил Пашка. «Погоди», — возразила Алиса, — «это ужасное преступление. Если узнает лесной патруль, он будет беспощаден». «А что будет?»
«С ним никто здороваться не станет», — предположила Алиса. «Его жена уйдет, его дети возьмут себе другую фамилию. Никто не захочет с ним рядом работать».
«Да, тяжелый случай», — сказал Пашка. «Давай тогда сами быстренько уберем, пускай живет».
«А он и дальше будет гадить. Если человек начал совершать преступление, его трудно остановить, пока он убежден в своей безнаказанности. Я читала об этом. Представляешь? Среди нас будет ходить такой тип и еще ухмыляться».
«Ну что тогда делать?»
«Я знаю», — сказала Алиса. «Мы заставим его самого все убрать».
«Правильно!» — обрадовался Пашка. «И пусть он знает, что только наше чрезвычайное благородство и доброта его спасли. Ему от возмездия никогда не уйти».
«Все было замечательно. Решение принято».
«Постой»,
— сказала Алиса. «А где он?»
«Он?» — удивился Пашка. — «Он трепещет перед неминуемым наказанием. Он прячет свое жирное тело в утесах».
— «Прости, а в каких конкретно утесах?»
— «Не знаю».
— «А как мы его найдем и заставим с собой убрать?»
— «Не подумал», — сказал Пашка. — «Из головы вылетело. А в самом деле как?»
Алиса опустилась на корточки, разглядывая мусор. Вся их затея висела на волоске. Если не найти преступника, то как его наказать? Эту проблему еще никто и никогда не смог решить. Алиса взяла консервную банку. Надпись на ней была английская. «Бифштекс с жареной картошкой, саморазогревающийся, чуть не дожаренный, сделано в Дарвине». «Вот как», — сказала Алиса, — «это уже что-то».
«Дарвин», — произнес Пашка, — «это, наверное, в Англии. Я думаю, что это город, в котором родился Чарльз Дарвин».
Он тоже присел рядом и начал разглядывать пластиковый мешок, на котором был изображен красивый город на фоне невысоких гор. Маленькими буквами под картинкой было написано «Веллингтон».
«Ну, что я говорил?» — обрадовался Пашка. «Веллингтон — это английский маршал, он победил Наполеона, а в этом городе он родился. Надо лететь в Англию и выяснять, кто там любит рыжики».
«Павел, — сказала Алиса, — ты как доктор Паганель, который завел своих друзей в другую часть света, потому что был слишком ученым».
«А что?» — насторожился Пашка, который Жюля Верна знал наизусть и сразу понял, что сплоховал. «Разве Дарвин родился в Америке?»
«Вернешься в школу, — строго сказала Алиса, — добровольно пойдешь к географу и попросишь, чтобы он поставил тебе не зачет за первые полугодия. В прошлом году мы проходили Австралию. Там есть город Дарвин. Веллингтон находится в Новой Зеландии».
«Вот я и говорю», — ничуть не смутился Пашка. «Но, тем не менее, Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо, а ты об этом и не подозревала».
И Алисе ничего не оставалось, как улыбнуться и продолжить поиски. Она теперь знала, что преступник прилетел сюда из Австралии или Новой Зеландии. Вряд ли он специально слетал туда за пакетом и консервными банками. Кстати, остальные банки тоже были австралийскими и новозеландскими, но все-таки этого было мало, чтобы его найти. 20 миллионов австралийцев и 5 миллионов новозеландцев ни в чем не виноваты и никогда не были в лесу под Калязином. Так как больше ничего найти на том месте не удалось, Алиса пошла вниз к реке. Там она увидела еще следы варварства. Тот человек ловил там рыбу, чистил грибы и не только за собой не прибрал, но и оставил у воды грязную тарелку. И тарелка послужила последней уликой. На ее бортике была оттиснута в обрамлении волны ветвей английская надпись: «Подводная база Морсби, Новозеландский океанографический центр». С тарелкой в руке Алиса поднялась наверх, где Пашка смотрел в футбол на миниатюрном телеэкране своего браслета, и сказала: «Паш, ты тут пока посиди, а я слетаю в Новую Зеландию». Алиса показала ему тарелку. «Ясно», — сказал Пашка, — «я с тобой. Как-то кончится футбол, сразу сейчас и полетим».
«Нет», — ответила Алиса, — «я быстренько туда и обратно, а ты оставайся здесь, потому что может прилететь лесной патруль, они ничего не знают, ты им все объяснишь, скажешь, что я полетел, и что притащить этого негодяя сюда».
«Может, все-таки я, а? Вдруг он будет сопротивляться?
Я там буду не одна».
«Но тебе виднее», — сказал Пашка. «Только я в сторонке посижу, чтобы его безобразие не видеть. А то мне захочется убрать, я не выдержу и все тебе испорчу».
Алиса за несколько минут добежала по берегу до флайера. У нее была еще идея, и она ее осуществила, когда пролетала над Калязиным. Она вызвала сверху городскую гостиницу, и когда на экранчике появилось лицо дежурной, спросила: «Простите, у вас не останавливался тут один турист из Новой Зеландии?»
«Нет», — ответил дежурный, — «из Новой Зеландии нас туристов не останавливалось. Сейчас вообще не сезон. За последние 2 дня прилетели только воднолыжники, а также С. Иванов, Пуркинелли и Смайлс с детьми».
«Смайлс? Очевидно, тот, кто мне нужен. Он врач из Канады и проходит стажировку в нашей больнице. Тогда он мне не нужен». Алиса поблагодарила дежурную и взяла курс на Москву. Она гнала изо всех сил. К счастью, аэропорт Внуково расположен по эту сторону города, так что Алиса через 40 минут уже бежала к стойке, где шла регистрация на вылет в Сидней.